каждый день в эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Нью-Йорке Александр Генис, в Праге Иван Толстой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Что нового? Я думаю, что на прошлой неделе все смотрели, конечно, дебаты двух кандидатов в американские президенты. И не может такого быть, что это не главная новость и у вас, и во всем мире. Правда, Александр?
Главная новость – это последствия этих дебатов. Потому что сейчас, сегодня, каждый день тысячи и тысячи людей обсуждают одну и ту же проблему. Следует ли Байдену уступить место в Белом доме и выйти из президентской гонки? 72% американцев, это сегодняшняя цифра, считают, что следует. Но его поддерживает семья, его поддерживают бывшие президенты, например, и Обама, и Клинтон. И что будет дальше, неизвестно. Но сами дебаты произвели очень странное впечатление. Если читать репортаж о дебатах, если читать то, что кто говорил, то получается, что Байден все говорил правильно. А Трамп был в своей тарелке, и каждое его утверждение, почти каждое его утверждение сопровождалось факт-чекингом, где было написано ложь, фальшивая, недостоверная информация. Один аналитик сформулировал так итоги этих дебатов. Это ложь против старости. И непонятно, кто победил, потому что Трамп не отвечал на вопросы, которые ему задавали. Один из таких очень острых вопросов был, когда его спросили, как он собирается организовать депортацию всех нелегальных иммигрантов. По разным оценкам, это около 11 миллионов. И вот все ждали, как он объяснит, сколько эшелонов понадобится, сколько конвоиров, куда он собирается их депортировать и так далее. Вместо этого Трамп сказал, что Байден очень плохой президент. Но все это не важно. На самом деле для меня дебаты – это праздник демократии. Я не пропустил ни разу президентские дебаты, потому что их не было в России и сейчас нет. Я все время думаю, что именно дебаты создают гражданское общество, потому что когда люди участвуют своим вниманием, делят свое внимание со страной тем, что происходит на экране, это уже и есть гражданское общество, гражданское сознание. Каждый принимает ту или другую сторону, каждый взвешивает аргументы. Это так родилась демократия Древней Греции, так она продолжается сегодня. Вот представьте себе, что бы было, если бы в течение многих лет на всех выборах Путину приходилось дебатировать с Навальным на каждых выборах. И чтобы это было по всей стране показано, и чтобы пресса это обсуждала и так далее. Россия была бы сегодня другой страной. Вот что такое дебаты. И поэтому, чем бы они ни кончились, сам факт дебатов является уже победой демократии в Америке.
Новости бывают не только политическими или не прямо политическими, но и политико-социальными, культурными. Такое бывает интересный винегрет и замес. Вот, например, выражение последних дней, в последние две недели появившееся, но тут же ставшее вирусными. Уже настолько все социальные сети высказались на тему этого нового выражения, что его можно употреблять разве что только в качестве пародии. Я имею в виду выражение «новые тихие». Известный блогер, эссеист, издатель и редактор Сергей Николаевич посмотрел фильм, который был снят об Иване Урганте. Иван Ургант, его совсем уж не надо никому представлять, это знаменитый телеведущий, фильм под названием «Иваново детство». И вот Сергей Николаевич написал такую рецензию, я ее процитирую, а потом хочу кое о чем вас спросить, Александр. Посмотрел фильм «Иваново детство» Николая Солодникова про Ивана Урганта. Почти полтора часа сплошных воспоминаний. А ведь Иван еще совсем не старый человек. И про Комаровское кладбище очень многозначительно, и про свои сны. На самом деле я не люблю слушать про чужие сны. Есть в этом что-то старческое, даже старушечье. Плохие приметы, хорошие приметы. Кому до этого есть дело? Не Феллини ведь и не Тарковский. Но в исполнении Ивана, взобравшегося зачем-то на железную крышу, рассказ про сон показался мне трогательным и даже милым. И вообще была его искрометность главного шоумена страны не то чтобы поблекла или потускнела, но приобрела какой-то дополнительный план, новый тембр. Мне кажется, фильм Солодникова интересно рассматривать как первую декларацию «новых тихих», «осторожный манифест оставшихся». Плачем только во сне, страдаем исключительно молча, о главном не говорим ни в кадре, ни за кадром, обмениваемся всепонимающими долгими взглядами, исправно ходим на все похороны, обильно цитируем Мандельштама, любуемся петербургскими видами, гадаем по Урании Бродского. Программа «Минимум» для русского интеллигента времен СВО. И вот теперь вопрос. Как вы думаете, Александр, может ли из тихого омута родиться что-то значащее, что-то важное, серьезное? Или для того, чтобы социальное высказывание получило, набрало какое-то свое значение, свой вес, нужно непременно, чтобы был эффект разрывающейся бомбы?
Короткий ответ – может. А более длинный, развернутый ответ на точность то, что, во-первых, Николай Ильич очень хорошо пишет. Мне очень понравился его этот абзац, этот фрагмент. И вообще он хорошо пишет, я его немножко знаю, и он замечательный человек. Что касается новых тихих, то видите, дело в том, что они не очень-то отличаются от старых тихих, которых я хорошо знал, которых я застал, когда жил в России. Кто такие эти тихие были тогда? Это были инвалиды застоя. Это были люди, которые в 70-е годы после хрущевской оттепели вступили в брежневскую зиму. И из этих инвалидов застоя вышло много интересных людей, много интересных писателей. Ну, например, вот такой метафизик советской жизни Юрий Трифонов или Владимир Маканин. Это все вот эти вот самые тихие. Они не были диссидентами, они не сидели на баррикадах, они не сидели в лагере. Но они использовали те возможности, которые были. Как Твардовский, скажем, тоже из этого. Но вы знаете, я и знаю, что будет. Поскольку мы вошли в дурную колею повторов, то это, знаете, очень просто предсказывать будущее, если знаешь прошлое. Я вам скажу, что будет дальше. Мариэтта Чудакова когда-то сделала очень интересные выводы из наблюдений медлитературы 30-х годов. Она говорит, чем больше было террора, тем больше было природы. Чем больше сажали, расстреливали, убивали, тем чаще писатели писали про охоту, рыбалку, огород, сад, дачу. Это все была такая дачная литература. То есть обходили власть сбоку. Тоже будет и сейчас. Вот смотрите, какие этапы нас ждут. Сначала начнется самоцензура. Мы все будем думать о том, что не навредим ли мы кому-нибудь. Даже те, кто живут за границей, это опасное дело, правда? Потом начнется эзопова словесность. Это особое искусство в советских условиях. Только что вышла, кстати, книга Льва Лосева. Это его диссертация об эзоповом языке. Я ее читал еще в рукописи. Это именно диссертация позволила ему занять пост в Дартмутском колледже, очень престижном, Ivy League. Вот. И там он описывает подробно, с картинками и схемами, как эта эзопова словесность действует. Иногда она приводит к шедеврам. Ну, например, книга Юрия Тынянова-Беленкова. Вот это вот шедевр эзоповой словесности. И следующий этап – самиздат. Когда все возможности исчерпаны, начинается движение литературы самиздат. Теперь с интернетом это, наверное, проще, чем было тогда. Но может и не очень, если учесть, что блокируются все сайты. И, наконец, самиздат перерастает в тамиздат. И после этого сначала произведения писателей оказываются на Западе, потом и сами писатели. Таким образом происходит освоение зарубежной русской литературы и восстановление ее. И вот это то, что ждет новых тихих. Спрашивается, какое наследство они оставляют, вот эти вот тихие? Они оставляют читателей. А читатели – это главная партия в России. И читатели учатся скепсису. Читатели учатся недоверию к пропаганде. И, возможно, это и есть главный ресурс России. Это ее читатели, которые знают, что власть лжет, телевизор – гадость. И все, что говорят газеты, это неправда. И верят только тому, что появилось в обход государственной пропаганды, государственной цензуры. Вот заслуга тихих. И я думаю, что не следует их пинать, и уж тем более нам, потому что мы живем в безопасности.
Наша следующая рубрика «Фабрика кино». 80 лет исполнилось высадке союзников в Нормандии, знаменитый D-Day 6 июня. Конечно, у каждой страны, участника и неучастника Великой войны, Второй мировой, есть свои какие-то священные коровы, священные места, мемы, имена и так далее. Но надо сказать, что на Западе, по-моему, с большим уважением относятся к общей памяти о войне, чем в России. В России всегда были были претензии, что вот, мол, на Западе не помнят наших достижений и наших жертв. Ну, как же, Сталинград, по-моему, чуть ли не в каждом мировом городе так или иначе отмечает улицу, площадь, переулок, какое-то здание, памятник и так далее. А вот что-то я не припомню, чтобы, скажем, где-нибудь на Клязьме была бы площадь Эль-Аламейн или даже в Москве какой-нибудь переулок Иво-Има или Иво-Джима, как его произносят. Если я что-то путаю, если я что-то забыл, пусть меня поправят. И тем не менее, 80 лет высадки союзников. На эту тему существует масса мировых фильмов, но в Америке есть два фильма классических. Как вам кажется, Александр, в эти дни их не забывают? Как-то продолжается эта традиция?
Вы знаете, эти фильмы всегда показывают, когда подходит Ди-Дэй, никогда не уходит из зрительского внимания. В этом году это особенно Ди-Дэй был. Байден приезжал в Европу, и он очень мудро, я бы сказал, связал Ди-Дэй с войной, агрессией Путина в Украине. Он сказал, что мы сейчас переживаем тот же момент, что был во времена Гитлера, и Америка, весь демократический свободный мир, показал, чего может достичь демократия. Знаете, это символический момент. Эти отвесные скалы Нормандии, на которые под пулеметным огнем забираются солдаты. И они это сделали. И вот это говорит то, что может делать демократия, если она объединена. И это, конечно, призыв к борьбе с путинской агрессией. Поэтому это было важное политическое событие. Что касается кино, то я очень люблю фразу Анджея Вайды, который сказал, чтобы история стала сама собой, они должны снять кино, хорошее кино. И Анджей Вайда знал, что толк в историческом кинематографе. Два фильма, которые главные на эту тему, это «Самый длинный день», фильм 1962 года, который в старинных, добрых, эпических формах показывает с разных сторон все, что произошло в этот день. Участвовали кинематографисты всех стран, включая Германию, но не Советский Союз. Интересно, конечно, я этот фильм пересматривал несколько раз, потому что он очень интересно построен. Мы следим за событиями глазами разных героев. И все эти американцы, которые высаживаются, мы всех их знаем, полюбили. Они у всех разные лица, разные характеры. А немецкие враги, у них одна форма, у них лица нет, у них есть только мундиры. И это говорит о том, что вот стоит демократическая армия и стоит тоталитарная армия. Это тонкий, на самом деле, очень убедительный момент в этом фильме. Прием такой, который работает. Другой фильм, который снял уже для следующего поколения, это фильм 92-го года «Спасая рядового Райана». Я эту картину смотрел в кино первый раз. И это было летом, перед 4 июля. И я подумал, что не дай бог, идет парень на свидание с девушкой в кино и смотрит на этот фильм. Ничего страшнее представить себе нельзя. Первые 20 минут фильма вошли уже в историю батального кино навечно. Они показывают, что такое передовая, что такое настоящая война. Каким образом это сделано, очень интересно. Это тоже прием. Он сделан с фальшивой трудностью, как будто бы это на самодельную камеру снимали непрофессионалы. Это любительская съемка. И именно это придает ей характер истинности. Если первый фильм – это «Демократия против тирании», то второй фильм – «Война против мира». Потому что Спилберг очень разумно вернул нашему поколению, следующему поколению, вернул реальность войны. Потому что война для них – это игры на компьютере. Вот как выглядит война настоящая. И это очень страшно. Я бы этот фильм показывал, конечно, хорошо было показывать в России, перед тем, как люди вербуются на войну в Украине, чтобы они посмотрели, что их ждет на передовой. Я недавно слышал, что российская армия теряет 1000 человек в день в этой мясорубке. Но зато Бахмут наш. Короче говоря, батальное кино Америки сделало два шедевра, которые останутся в памяти, потому что Ди-Дэй – живая память Америки. И это, может быть, последний юбилей, на котором присутствовали ветераны. Средний возраст ветеранов, которые приезжали на место высадки – 100 лет. И вот эти люди, которые совершили подвиг, последнее хорошее поколение, как говорят в Америке, и последняя хорошая война, как ее тоже называют в Америке, потому что абсолютно очевидно было, за что сражается Запад и против кого он сражается. Это то, что не оставляет сомнений. И эти ветераны этому свидетели.
Да, я абсолютно убежден, что человек, посмотревший такие фильмы, никогда, если он не выродок, никогда не сможет сказать «можем повторить». В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Еще о кино. Умер Дональд Сазерленд, знаменитый актер, ему было почти 89 лет, он обладатель множества всевозможных кинематографических наград, но человечество помнит его, мне кажется, что больше всего, по роли Казановы в знаменитом фильме «Феллини». Фильм вышел в 76 году, незадолго до того, как вы, Александр, появились сами в Америке. Интересно, помните вы впечатления того времени?
Вы знаете, это было время безумного хождения в кино, потому что в Гринвич-Вилледже был кинотеатр повторного фильма. Это же не было тогда еще интернета, видеокассеты. Все это не так выглядело. И каждое воскресенье мы все ходили в кино, чтобы посмотреть то, чего мы не видели в России. И весь зал говорил по-русски. Это было смешно. Антониони, Феллини, Бергман. Все это мы смотрели каждое воскресенье. И в том числе Казанова. Казанова произвел на меня впечатление холодного фильма. Это, кстати, интересная деталь. Но Сазерленд, 200 ролей он сыграл в кино и на телевидении. По меньшей мере, говорят, что посчитать невозможно. Он снимался по 6 фильмах в год. Когда его спросили, в каком фильме он ценит себя больше всего, он говорит, понимаете, дело не во мне, а в режиссере. Нет ничего важнее, чем актеру сниматься в «Феллини». И он сказал, что это фильм Казанова. Но надо сказать, что тут есть одна подробность. Дело в том, что Сазерленд намучился, и «Феллини» с ним намучился. И «Феллини» рассказывает очень смешно, как происходили съемки. «Феллини» сказал, что он взял Сазерленда на роль кота. Вот берут кота, ему говорят, играй кота. А Сазерленд спрашивал, какие у меня должны быть подсознательные импульсы? Он сказал, никаких. Говорит, а что я должен про себя говорить? Он говорит, ну говорите, открыть двери, закрыть двери. И Сазерленд мучился, все время задавал ему вопросы, что он должен играть. Он говорит, ничего не надо играть, играйте себя. Больше ничего не надо делать. И Казанова был очень сильный физически. Сазерленд ходил пешком в студию, это пригород Рима, это черти куда, чтобы стать сильным. И интересно еще одно, что этот фильм Казанова отнюдь не самый популярный у Феллини. У него есть, конечно, такие шедевры, как «Восемь с половиной» или «Амаркорд», мой любимый фильм всех времен и народов. Но когда спросили Феллини об этом, он сказал, понимаете, так говорить трудно, я не могу выбрать любимый фильм, но я могу выбрать самый совершенный фильм. И назвал Казанову. У меня с этим связана еще одна история. Дело в том, что 5 или 10 назад я прочитал мемуары Казановы. Они многотомные, довольно занудные, и мало подробностей. В основном все про Казанову. Он был таким нарциссом. Но я выяснил, что Казанова был в Риге. Я тщательнейшим образом обчитал все эти строчки, посвященные Риге, и не обнаружил ни одной детали, по которой я могу узнать знакомые места. Дело в том, что Рига была частью Европы, и там говорили на европейских языках, одевались, как во всей Европе, и в основном занимались тем, что играли в карты. Казанова точно занимался тем, что играл в казино. Но сам факт тот, что Казанова был в Риге, привел меня в восторг. И у меня родилась идея. Дело в том, что Михаил Шемякин поставил памятник Казанове в Венеции. И выбрал он для прототипа Сазерленда в роли Казановы. И вот этот памятник, который очень красивый, по-моему, замечательный памятник, поставлен был на набережной во время карнавала, а потом его сняли, потому что в Венеции нельзя ставить ничего нового вообще. И где-то этот памятник простаивает в гараже. Мне стало обидно. И я связался с помощью моей знакомой Татьяны Фаст с отцами Риги и сказал, что поставьте памятник Казанове работы Шемякина в Риге. Дело в том, что в Латвии очень низкая рождаемость. Казанова – великий ловелас. Представляете себе, сколько будет назначаться свиданий около памятника Казанова. Те заинтересовались, обратились к Шемякину. Шемякин уперся, сказал, что он готов сдать памятник на прокат, на, скажем, на 20 лет, но не хочет его оставлять совсем. Но потом ситуация настолько ухудшилась, что стало уже не до Казановы. Но я считаю, что Сазерленд в Риге, проблеск Казановы, был бы замечательным памятником и Казанове, и Шемякину, и, конечно, Сазерленду, которого я очень люблю.
Да, я уверен, что его весь обтерли бы, он встал бы золотым моментально. Конечно, влюбленные парочки ходили бы туда. Наша следующая рубрика – книга у изголовья. И сегодня я выбрал для разговора интереснейший, неожиданный, а точнее долгожданный том, толстый, как, не знаю, с ногу Анатолия Курагина. Толстый том под названием «Энциклопедия диссидентства» с подзаголовком «СССР». 2 года назад новое литературное обозрение, московское знаменитое издательство, выпустило такой же том, точно так же оформленный, под названием «Энциклопедия диссидентства. Восточная Европа». А теперь, в те же годы, 1956, от 20-го съезда партии до падения Берлинской стены, до 89-го года описываются диссиденты Советского Союза. интереснейшее чтение, хотя, казалось бы, вроде и не новое. Сколько было написано о диссидентах, о правозащитниках, об инакомыслящих, и уж целая библиотека существует и мемуаров, и документов, и чего угодно, и хроника текущих событий, переизна. То есть на все вкусы есть абсолютно любые книги. И тем не менее это уникально несколькими вещами. Во-первых, достоверностью сообщаемых сведений. Потому что в зависимости от редактора, кто-то может пропустить какой-то ляп, кто-то может какой-то отсебятиной заняться. А здесь под редакцией Александра Даниэля, знаменитого историка правозащитного движения и сотрудника мемориала, сына писателя Юлия Даниэля, под его редакцией все-таки мы прежде всего ожидаем точности, аккуратности, исторической достоверности. Здесь есть и роспись истории правозащитного движения, истории преследований, создание тех или иных институций, всевозможных изданий и, конечно же, гигантский на 1000 с лишним страниц биографический словарь со всеми подробностями. Правда, отобраны совсем не все диссиденты. Их было больше 1000, и нужно было сокращать, и сошлись на, кажется, если я не путаю, 225 биографий, вот я себе пометил. 1100 страниц, 225 биографий. Это книжка, которую, по-моему, и из уважения, и из понимания, откуда вообще корни растут, должен иметь у себя на книжной полке, а лучше раскрытый на столе, всякий интеллигент, говорящий по-русски. Это изумительный, замечательный, благороднейший, достойнейший памятник. А уж пусть интернет разрастит это издание до громадных каких-то размеров, до всей уже возможной виртуальной полноты. А вас, Александр, я хочу вот о чем спросить. Эта книга, в конце концов, сосредоточивает свое внимание на деятельности диссидентов внутри Советского Союза. А вам посчастливилось видеть, и я догадываюсь, что немало правозащитников, высланных из Советского Союза, в изгнании, диссидент на чужбине. Что такое герой-неудел? Какими они вам запомнились?
Ну, я бы не сказал, что они были не удел. Они всегда были удел и оставались уделом. Вообще, подумайте, Иван, какие молодцы «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, как они мужественно продолжают сражаться за то, чтобы память о свободе не умерла. И я с вами совершенно согласен. Эту книгу должен иметь каждый новый тихий. Вот для того, чтобы новый тихий сохранил в себе достоинство и честь, надо держать такую книгу на столе и помнить, что были люди, которые жертвовали всем.
Замечательно сказали. Каждый новый тихий.
Вот. Что касается диссидентов, то да, я знал. Знаете, интересно, что, конечно, я знал их всех, потому что, ну, давно живу в эмиграции. Самые разные люди. Например, Петр Григоренко был совершенно замечательным человеком. Его страшно любили крымские татары, которые живут в Квинсе у нас. И он там был таким героем. А я работал тогда на «Новоросском слове». И приходит Григоренко знакомиться с... Тогда была единственная ежедневная русская газета. И все его встречают цветами и восторгами. А в нашей типографии были еще белогвардейцы работали, которые бежали когда-то с первой волны. Представляете, как давно это было? И они сказали, а мы не пойдем здороваться с Григоренко. Я говорю, почему? Он же герой. Они говорят, сталинскому генералу руки не подам. Другое отношение было.
Безумие. Путаница в голове какая.
Путаница в голове присутствовала. Конечно, очень трудно было всем объяснить, тем более, что они на всякий случай считали, что все советские вожди евреи. И Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев. Это тоже не отнять.
А Довлатов охранял Солженицына в лагере.
Но что касается Довлатова, это отдельный разговор. Потому что у нас на радио «Свобода» собиралась по вечерам компания. Это были сплошные диссиденты. И вот эти диссиденты сидели, мы сидели, выпивали, рассказывали истории. Вы знаете, я ни разу не видал, чтобы диссиденты, во-первых, жаловались, во-вторых, чтобы они рассказывали что-нибудь страшное. Только смешно. Это вообще поразительно. Но это была такая как бы игра, что нет, нас не сломаешь, мы будем все равно жить нормальной жизнью и говорить только о смешном. Это было очень здорово.
Защитная реакция.
Да, да, но она защищала и нас, потому что мы, зрители и слушатели, которые смотрели на них как на героев, видели в них простых людей, которые попали в эту ситуацию, сумели сохранить свое достоинство и юмор. Знаете, это было так важно, для меня точно это было важно. Вот главные наши рассказчики был, конечно, Юрий Гендер, наш начальник, директор «Свободы» впоследствии, а тогда он был начальником Нью-Йоркской студии и моим прекрасным товарищем, я очень горжусь дружбой с ним. И он рассказывал замечательные истории про лагерь. Ну, например, когда лагерники спрашивали администрацию местную, они собрали на политчас, и надо было задавать вопрос. Они сказали, когда отпустят Микиса Теодоракиса? А начальник, который решил, что речь идет о литовских националистах, сказал, когда он станет на путь исправления. Конечно, может, не все знают, но Микис Теодоракис – греческий коммунист и знаменитый композитор. И вот рассказывают такие байки Гендлер и Довлатов. И мне даже тогда не казалось это странным. А сейчас я подумал, понимаете, как это поразительно. Сидит зэк, сидит охранник. И вдвоем они рассказывают о лагере, перебивая друг друга и обмениваясь самыми смешными. И, знаете, эти люди, они действительно отличались мужеством, конечно, само собой. Но не отличались каким-то... Очень хорошо Лотман сказал об этом. Внутренней веселостью, которая позволяла им все пережить. И я знал людей, которые страшно страдали в лагере. Но они никогда не жалуются. Например, Синявский, который так мучительно... Ему было жить в лагере, который писал там свои лучшие книги. Никогда он ничего не говорил, не рассказывал страшного о лагере. Говорил только одно, что вот я хожу и со всеми здороваюсь. А в лагере со всеми здороваются, а не в лагере, не со всеми. И на меня теперь уже даже в Париже оглядываются.
А жене он на свидании говорил, Машка, здесь так интересно.
И потому он и написал такую книгу о лагере, потому что ему было страшно интересно. Вот человек, который шел в народ, да, вот ему интересен был фольклор, блатная песня, у него есть анекдот. Это те жанры, которые его очень увлекали. И, конечно, честь быть знакомыми с диссидентами всегда для меня была очень важна. И я счастлив, что я видал, например, видал Чилидзе. Чилидзе был знаменитый правозащитник, большой знаток законов. Ему дали премию гениев. И он купил себе милю берега на озере, где-то там, около Канады. Шамплен, по-моему. Миля берега. Купил машину. Но у него не было автомобильных прав. Он выяснил, что на своей земле можно ездить без прав. Извините, но я всегда вспоминаю какие-то такие страхи.
Миля туда, миля назад, целых две. И все без прав.
Ну да, что-то в таком духе.
Последняя рубрика «У нас в Нью-Йорке». Александр, как только произносишь «Барышников полвека в Америке», становится страшно. Неужели я так долго живу? Я помню, когда по радио сообщили о побеге Барышникова, о том, как он остался в Америке. Но вы-то его хорошо знаете. Что такое для вас Барышников и для Америки?
Знаете, Барышников для меня, я его немножко знаю и очень горжусь этим знакомством, но вот для Америки он очень важная шишка. Только что вот этот юбилей 50-летия Барышникова в Америке отметили в «Нью-Йорк Таймс». На первой полосе секции искусства был огромный фотопортрет Барышникова. Да и внутри были его фотографии замечательные. Он очень большой любитель фотографий, знает не толк. Так вот, что сказали про Барышникова журналисты «Нью-Йорк Таймс»? Скажу, что Барышников своим приездом, своей личностью, своей харизмой, своим потрясающим искусством сделал балет в Америке массовым искусством. Я когда прочитал, я аж подскочил на стуле. Знаете, считается, что опера – это элитарное искусство во всех странах, кроме Италии, где опера как футбол. Опера – это массовое искусство. И вот то, что пропаганда балета, которую создал Барышников, это, конечно, его гигантская заслуга. Я прекрасно помню, как Барышников, звезда Барышникова восходила. Она слепила. Он был не просто звездой, а он был номер один. Он, кстати, очень умело им пользовался. Он был директором балетного театра, и он сам себе назначил зарплату – $1. И то, как он танцевал, это другой разговор. Я не специалист, конечно, не мне судить об этом, хотя... Все говорят, что поразительно то, что он зависал в воздухе, как будто бы притяжения не существовало. Но что мне нравится в Барышникове, то, что из всей нашей эмиграции, вместе взятой, вместе с Солженицыным, с Бродским и со всеми, Барышников перевешивает. Если поставить на весы, то один Барышников перевешивает всех. Кстати, с Бродским он близко дружил. Так вот, Довлатов, с которого трудно обойтись, когда мы говорим о третьей волне, рассказывал такую историю. И пригласили деятелей третьей волны куда-то в университет, в колледж, прочитать лекцию, встретиться со студентами. Трех человек пригласили. Ольшковского, Довлатова и Барышникова. Когда они пришли в актовый зал, то там стояла конная полиция, толпа у входа. Пропасть невозможно было. Все пытались проникнуть через окно. И Ольшковский сказал Довлатову, надо же, любят русскую литературу в Америке. Что меня еще поражает в Барышнике, это его постоянный и жгучий интерес к эксперименту. Ведь он достиг всего на свете. Ничего подобного, он не останавливался никогда. Я же помню, давным-давно он сыграл роль Замзы в спектакле по превращению Кафки. Это был совершенно поразительный спектакль, который мне, в общем-то, не понравился, потому что он был такой посвящен критике буржуазии в основном, как часто бывает в левоавангардном театре в Нью-Йорке. Но Барышников играл человека, который превратился в жука, как мы все знаем. И как же он играл? а никак. Он все время ползал. Но не только по стенам, но и по потолку. И вообще смотреть на него было совершенно невозможно, потому что казалось, что у него вывихнуты руки и ноги. Пластика его была настолько великолепна, что он создал незабываемый образ таракана, я бы сказал. И, конечно, это замечательный эксперимент, но он далеко не единственный. Последний раз, когда я с ним встречался, он пригласил на просмотр абсолютно безумного спектакля, где он сам с собой разговаривает, длинные и странные монологи какого-то авангардиста из Европы. Это была такая постановка. Я говорю, а чем сейчас занимаетесь? Он говорит, ну как сейчас? Театром «Но» в Японию еду. То есть он участвовал в спектаклях театра «Но». Это церемониальный театр средних веков в Японии. Одно из самых странных зрелищ в мире. И вот это вот его потрясающая жажда нового, 75 лет, между прочим. Это все, конечно, очень здорово у него получается. Интересно, что в этом интервью, где он подводит итоги своей жизни на Западе, он сказал, меня называют дефектором. Я не дефектор, я селектор. Я знаю, что я выбирал, и я выбрал творческую свободу. И я всю жизнь ей пользуюсь. Я совершенно счастлив, что Америка дала мне эту возможность. Он говорит, очень благодарен судьбе. А я благодарен судьбе за то, что мы с ним живем в одном городе и происходим из одного города. Правда, есть одна большая разница. Знаете, Барышников никогда не давал интервью русским, но латышам давал. И никогда не приезжал в Россию и не приедет в Россию, как он сказал только что. Но в Латвию он приезжает постоянно. И когда я только-только приехал, когда я был в одну компанию с Барышниковым, я с дуру сказал «свейки», то есть «здравствуйте» по-латышски. Он ответил мне такой тирадой. Он прекрасно знает латышский язык, в отличие от меня, двоечника. И я вообще страшно рад, что Барышникова не забыли. Видите, вот прошло столько лет, и вот только вот этот юбилей 50-летия отмечает, 50-летие в Америке Барышникова, отмечается как праздник массовой культуры, которую он, собственно говоря, и создал своим потрясающим балетным искусством.
Спасибо, Александр. Table Talk закончен. Режиссер Юлия Голубева и мы с Александром Гейнисом прощаемся с вами. Всего хорошего.
Всего хорошего вам. До следующей встречи.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Малознакомый Муратов. О новой книге классика русской эссеистики 20 века Павла Муратова мы будем беседовать сегодня с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, нельзя сказать, что Павел Муратов – забытый автор. Смотришь в интернет в поисках его последних изданий. Я, честно говоря, был уверен, что после 30-х годов, даже после 20-х годов его творчество как-то увядает. По крайней мере, не само творчество, конечно. Я знал, что он продолжал литературную и публицистическую, искусствоведческую работу, но книг в печати появлялось все меньше. И действительно, на русском языке все больше газетные, журнальные публикации, а если книги, то по-английски, кстати, о войне, что довольно непривычно для Муратова с обывательской, читательской точки зрения, а также искусствоведческие на итальянском и французском языке. Но в последние годы и большая выставка прошла в Пушкинском, Цветаевском музее, и выпускали сборники его рассказов, и вот вы меня удивили и восхитили тем, что нашли, оказывается, какую-то неизвестную рукопись и выпустили ее. Я не путаю?
Дорогой Иван Никитич, немножко вы все-таки спутали, потому что речь не идет о рукописи. Поясним, речь идет о новой книге. И эту книгу я подготовил и сдал вместе со своим соредактором, со куратором, одним из ведущих муратоведов в мире, Патриции Деотто из Милана. Но это, Иван Никитич, не вновь найденная рукопись Муратова. Боюсь, что на это мы, исследователи и читатели, рассчитывать не можем. Речь идет о впервые собранном вместе, откомментированном, подготовленном по всем научно-академическим параметрам, его цикле статей, объединенных одной темой, одной историей, скажем так, и одним названием – «Римские письма». Было очень естественно представить новую книгу Муратова на последней, новой, четвертой Муратовской конференции, которая прошла только что в Риме 10-11 июня. на которой участвовало порядка 20 специалистов из разных стран, рассказывающих о Муратове. И поэтому, ну, конечно, представить там книги, это было великолепной трибуной, великолепной для нас возможностью. Так что только что весной этого года в издательстве «Индрик» вышла новая книга Муратова «Римские письма», которая состоит преимущественно, ну, там с дополнениями, прибавлениями, приложениями, из цикла его очерков, которые он публиковал в 1926 году в парижской газете «Последние новости». Очерки эти были, ну, скажем так, хорошо забыты, невостребованы. Но это удивительно интересные тексты. И поэтому мы решили их собрать вместе с Патрицией Диотто и опубликовать, что и недавно произошло. Вышло это в Москве, но под эгидой международного центра, который базируется в Риме. Это Международный научно-исследовательский центр Павла Муратова. Его президент, назову имя, соучастник этого издания, профессор Рита Джулиани.
Расскажите, пожалуйста, о том, чему посвящены эти римские письма. Это история искусства, или это новые впечатления, или это взгляд и нечто?
Там есть все, я бы сказал. Конечно, основная база – это как Муратов увидел Италию уже другими глазами, потому что изменился Муратов, он эмигрант, он не собирается больше вернуться в Россию. Это не восхищенный итальянской культурой путешественник, а это уже житель, обыватель, скажем так, даже Апеннинского полуострова. Но изменилась и сама Италия. 26-й год, 4-й год фашистской эры, как громко заявлял Муссолини, Италия меняется на глазах у Муратова. И основной камертон, скажем, стержень этих писем, соотношение старины, которую так обаятельно рассказал нам Муратов, и современности, новаторства, которое вторгается повсеместно. Всего основных 8 писем, объединенных, скажем так, вот этой общей темой. Начинает Муратов с описания юбилейного года. Это 25-й год. Католическая церковь каждые четверть века отмечает так называемый юбилейный или святой год, когда со всего католического мира в столицу этого мира стекаются паломники, посещающие святыни. И перед Муратовым образовалось это вот народное всемирное шествие. Как воспринимал Рим, как воспринимали римляне этот, ну скажем, рецидив Средневековья. Очень интересное письмо. Итоги Анно Санто, то есть итоги юбилейного года. Второе письмо, тут Муратов даже уходит из общей темы, из общего названия цикла «Римские очерки», ну потому что Рим, это понятно, это для него вся цивилизация, вся Италия, это Неаполь. Неаполитанский диалектальный театр, который он очень любил, который в те годы, да и сейчас, надо сказать, я как давнишний житель Неаполя тоже ходил, слушал в Неаполе, до сих пор диалект царствует, царствует комедия дель'арте и на улице, и на сцене. И этому Муратов аплодирует в своем втором письме. Третье, я бы сказал, стержневое центральное письмо «Новый Рим». Это действительно самое важное, я думаю, письмо, которое охарактеризовало в своем предисловии Рита Джулиани. Напомню, что она председатель научно-исследовательского центра Павла Муратова.
В своем предисловии к новой книге Муратова профессор Рита Джулиани так пишет о третьем письме, названном «Новый Рим». В те годы Муссолини собирался возродить Рим, превратив его в новую имперскую столицу фашистской Италии. И чтобы осуществить свой план, он готов был пожертвовать не только старыми кварталами Средневековья и Возрождения, но даже руинами Древнего Рима, если они мешали созданию грандиозного фашистского пространства. Естественно, эта неудержимая тяга к сносу и разрушению не могла не тревожить Муратова. Для него Рим был квинтэссенцией города, толкуемого как урочище памяти, как историческое пространство, где прошлое соединяется с настоящим, увековечивая его. Рим, как и Париж, Петербург, Москва – это органический пейзажный город. Город, отлитый в особую эстетическую форму. Он отражает восприятие мира, основанного на гармонии человека с природой, на гармонии, находящейся в современном мире под угрозой со стороны наступающей индустриализации. Муратов частично отказывается от своей мечты остановить время и зафиксировать навсегда жизнь Италии в формах живописи эпохи Возрождения. Он говорит, надо строить, хотя бы это выходило и плохо, потому что людям надо же где-то жить, и притом жить по-современному, а не в качестве каких-то фигур в пейзаже античных руин или дворцов барокко. Но у современного человека должно хватить вкуса, умения, изобразительности, технических средств, наконец, чтобы избежать разрушений. Того вечного, что есть в старом, что делает старину таким же реальным слагаемым в нашей собственной жизни, как и любая новизна.
И это письмо, третье, пожалуй, самое важное, было уже републиковано, вновь опубликовано Патриции Деотто в одном сборнике. Поэтому было так естественно продолжить работу над римскими письмами. Четвертое письмо когда-то опубликовал я. Оно называется просто «Лохов». Лет 10 тому назад я готовил монографию о Николае Николаевиче Лохове, замечательном русском художнике, который выручил Муратова. Напомню, что произошло. В тот момент Муратов работал как антиквар, и он получил секретно, тайно из Москвы картину Фрагонара. Но во время этой операции картину очень неудачно подновили, ее надо было состарить. И это мог сделать только Лохов, живший во Флоренции. Муратов съездил к нему, естественно, с этим тайным поручением. Потом эту картину благополучно продали в Лувр. В Лувре, возможно, и не знают, что ее, ну, скажем, состарил Николай Николаевич Лохов. И в знак такой вот печатной благодарности Муратов написал эту замечательную статью, четвертое письмо, которое просто называется «Лохов». Пятое письмо – это регионализм, где Муратов, ну, воздает должное, это просто такая элегия к многонациональной Италии, к многоликой Италии. Он сравнивает Россию, достаточно такую монотонную, в хорошем смысле этого слова, монолитную и прочее, конечно, с нюансами, и, ну, совершенно разнообразную лоскутную Италию, регионализм. Шестое письмо – это «Борьба за Венецию». Очень важное письмо и сегодня, потому что Венеция нам всем дорога. И Муратов здесь опять выходит, собственно, из римской темы, но она общеитальянская, значит, общеримская. И вот седьмое письмо – вы немножко затронули эту тему, Иван Никитич, потому что это необычное письмо, и Патриция, надо сказать, мой редактор, хотел его изъять из нашего сборника. Но я боролся за целостность этого цикла очерков, потому что оно, ну, совершенно выпадает из общей тематики. Это рецензия Муратова на итальянскую литературу о русском вкладе в Первую мировую войну. Военная тема. Видно, что Муратов уже въезжает в эту область, из которой он, собственно, уже не выходит с конца 30-х и затем уже в 40-е годы. Поэтому военная тема важная и интересная. И восьмое письмо, оно совершенно исключительное. Оно мне, надо сказать, дорого более других, потому что оно касается русской Италии, но с таким очень симпатичным нюансом. Это письмо называется «Цыгане в Риме». Ну, причем не простые цыгане, а цыгане – выходцы из России.
В восьмом римском письме «Цыгане в Риме» Муратов пишет. И вот песня. «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная». И это здесь, в трех верстах от Рима, среди слушающих у входа итальянцев, в виду, если открыть цыганскую палатку, гор Тускулума. Цыганка поет хорошо, натурально и неучено. После двух гитар поет «Мой костер», причем русские слова произносят на цыганский лад. «Мой костер атамана светит». Потом другая девушка танцует, взрывая каблучком римскую землю. Большая, с широкими бедрами, высокой грудью и тонкой талией, она почти непонятно легка. Когда пляска кончается, с еще разогревшимся лицом, с блистающими черными глазами, она начнет гадать. Нас, русских, не вытащить из этой палатки, от сладко-заунывной песни, не оторвать бы от воспоминаний, от всем знакомых слов, от цыганской удали. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Малознакомый Муратов». о новой книге классика русской эссеистики 20 века Павла Муратова мы беседуем с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, а ваш вклад в эту книгу каков?
Ну, это идея, конечно, кураторство, примечание совместно с Патрицией Деотто и прочее-прочее. Состав книги, потому что это не только письма. Мы нашли еще несколько очерков, и поэтому, ну, получилась достаточно такая широкая панорама. Ну, естественно, я не удержался, чтобы присоседиться к великому Муратову и написал свое послесловие, которое назвал, ну, скажем так, несколько интригующе, возможно, «Пятый период русской Италии». Вкратце, готовя этот сборник, эту книгу, я вчитался в предисловие Муратова к образам Италии и неожиданно для себя, как-то раньше не обращал внимания, увидел, что он там как-то по-инженерски проводит рубрикацию русской Италии, ну, русско-итальянских отношений, скажем так, выделив в ней 4 периода, обозначив, описав их очень красочно. Вкратце, опять-таки, очень кратко. Первый период русской Италии – это Италия пушкинской эпохи, когда Италия – это древний рай. Пушкин называл ее «Авзония счастливая». Доминируют романтические объекты – Неаполь и Венеция. Второй период – это Рим, это Гоголь. И тут существует целая библиотека на тему римского Гоголя. Про третий период Муратов пишет уныло, что после Гоголя на целых 50 лет Италия ушла из сердца и ума русских писателей. Ну и дальше разворачивает тезис, с которым я, кстати, не очень согласен, потому что все-таки были и блестящие, и интересные в то время тексты о русской Италии. И, наконец, четвертый период, которому принадлежит и сам Павел Павлович Муратов, и о котором он пишет так, что вот открылась новая глава русской культурной истории, которую мы переживаем сейчас, то есть 100 лет тому назад, и для которой имя еще не найдено. Ну, теперь мы это имя нашли, это «Серебряный век». И выставка, которую вы, кстати, Иван Никитич, упомянули, она так и называлась «Муратов. Человек Серебряного века». Я продолжил эту рубрикацию и написал о пятом периоде русской Италии, очень сложном, о котором Муратов даже и не предполагал, когда возникло две России со своим собственным отношением к Италии. Это Россия зарубежная, которой принадлежал, стал принадлежать Муратов, и Россия советская. Там было много чего интересного, совпадающего, противоречащего, дискутирующего, но такой пятый период я обозначил и его описал.
Михаил Григорьевич, вы в начале разговора упомянули только что в июне прошедшую конференцию по Муратову в Риме, если я не перепутал. А какие еще доклады там были представлены? Какие стороны жизни Муратова освещены?
Я бы сказал, что основной поток докладов был следующий. Муратов и кто-то еще. Ну, вот послушайте даже сами темы, не все, конечно, но основные. Марина Ариас Вихель, «Муратов и Горький». Джулия Базелика, Тургенев и Муратов. Здесь надо, конечно, сделать инверсию для пары. Патриция Деотто. Она могла бы, кстати, по моему мнению, пересказать свое очень глубокое предисловие к нашей книге, но она поступила по-академически очень смело и правильно, подготовила новый текст «Леонардо да Винчи и Муратов». Илья Доронченков, «Вейдли и Муратов». Хальшка Фрызлевич, польская исследовательница, Муратов и Павел Херц. И вот тут я хотел бы приостановиться, потому что Павел Херц, конечно, неизвестен у нас в России, потому что это польский персонаж, переводчик, литературовед, но необыкновенным образом связан с Россией. Он родился в Польше, в восточной части, попал под оккупацию советской Красной Армии, попал в предварительный арест и в ссылку в Самарканд. Там, как это случается, полюбил русскую культуру и, вернувшись на родину, стал вот активистом, пропагандистом русской культуры. Он перевел Муратова, добился его издания. Как неудивительно, вот об этом размышляла польская исследовательница, в течение почти века это был единственный перевод на иностранные языки. Итальянский перевод появился пару лет тому назад. Английский еще не вышел, участвовала американская исследовательница Лена Ленчик, которая объявила, что в 25-м году выходит английское издание Муратова «Образа Италии» спустя более века. Но вот такая загадочная история произошла с интернационализацией, скажем так, с переводами Павла Муратова. При этом Хальшика Фрезлевич упомянула такую фразу, что Муратов был запрещен в Советском Союзе, что потом в кулуарах, да и, собственно, на самой конференции вызвало очень симпатичное и интересное обсуждение. Ну, конечно, скажем так, Муратов не был запрещен в Советском Союзе, его замалчивали. Я напомнил, точнее, впервые рассказал, что Муратов меня вылечил. Это моя личная собственная история. Я однажды болел ленинградским гриппом. Ко мне пришел лет 40 тому назад мой приятель, принес мне Муратова и сказал: «Это тебя вылечит». Я действительно прочитал «Образы Италии» и выздоровел. Один участник конференции напомнил интересному обстоятельству, что, возможно, но вот этому зависти, молчания над Муратовым способствовал донос, по сути дела, да, политический печатный донос его коллеги, тоже искусствоведа, Льва Любимова, автора книги «На чужбине». Я сам думаю, что Любимова двигало также вот его желание действительно как-то замолчать Муратова, потому что сам Любимов тоже писал на те же темы книги типа «Золотой век итальянской живописи». И ему, конечно, не хотелось, чтобы Муратова вспоминали, переиздавали. Муратов действительно не рассказал самому Льву Любимову и другим своим знакомым мигрантам, зачем, почему и как он уехал в Англию. И об этом на конференции был очень интересный доклад профессора Василия Толмачева. Опять-таки в русле вот этих дуэтов «Муратов и кто-то». На сей раз это Уильям Аллен и Муратов. Уильям Аллен – загадочный британский человек с такой, вот, я бы сказал, шпионской фамилией. И действительно, как нам рассказал Василий Толмачев, он был не только агентом, но, по выражению профессора Толмачева, он был двойным и даже тройным агентом с очень запутанной биографией. В 30-е годы он заигрывал с диктаторскими режимами в Риме, в Берлине. Он был на хорошем счету английской фашистской партии. И вот в конце 30-х годов Аллен приглашает в Англию Муратова. И выходит книга «История Украины», где автором стоит один только Аллен. Книгу эту, как считают все исследователи, писал, собственно, Муратов. И Аллен лишь только поставил, но, очевидно, хорошо заплатил. Затем выходит серия книг, написанная ими вместе. Ну, Аллен, понятно, первая буква «А» и в английском, и в русском алфавите. Всегда он первый в этом дуэте авторов. Но нам ясно, что, конечно, автор этой серии книг «История кавказских войн» или же впервые вышедшие описания уже Второй мировой войны. Они вышли в 1945 году, 1946 году, многотомное английское описание. Это преимущественно работа Муратова, но на английском языке и подписаны Алленом и Муратовым. Затем в те же самые 40-е годы Аллен решает покидать Британскую империю, но недалеко. Переезжает в Дублин, в Ирландию, независимый, скажем так, антагонист Британской империи. И вместе с ним уезжает Муратов. Как правильно сказал Василий Толмачев в своем докладе, что биография Аллена еще до сих пор не распутана, нам поможет уточнить и разгадать многие, ну, скажем так, не вполне ясные моменты биографии самого Муратова.
Михаил Григорьевич, вы такой удачливый искатель произведений забытых, заброшенных, неведомых, что, подозреваю, у вас может найтись еще одна какая-нибудь муратовская рукопись.
Иван Никитич, ну, в этой книге, напомню, что речь не идет о рукописи. Это академическое, скажем так, переиздание уже опубликованного цикла очерков. Но я действительно воспринимаю этот ваш вопрос, ну, как пожелание на удачу, аугурию, как говорят здесь в Италии. Потому что действительно у Муратова может быть еще одна книга, ну, вот в русле, скажем, моей любимой русской темы. О чем идет речь? В те же самые 20-е годы, еще будучи в Риме, Муратов написал книгу о великом итальянском художнике Фра Беато Анджелико. Это действительно гений проторенессанса. Муратов писал ее по-русски. Тогда же книга вышла с большим успехом на итальянском, на французском, на английском, на трех языках. На русском она никогда не вышла. И до сих пор мы не знаем, где находится русская рукопись. Но, кто знает, может быть, вот с вашего благословения мы найдем и эту рукопись тоже.
Ага, Михаил Григорьевич, все-таки речь идет о рукописи. Иван Никитич высоко сидит, далеко глядит. Желаю вам успеха.
Спасибо, спасибо. Будем искать.
Малознакомый Муратов. О новой книге «Классика русской эссеистики 20 века» Павла Муратова мы беседовали с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.